Глава 5, в которой стремглав становится свидетелем королевского суда. Когда дерешься доской либо оглоблей, нужно глядеть, чтобы не перестараться и не огреть по затылку самого же себя. Что, собственно говоря, со стремглавом и произошло. Зато очнулся он героем. Его хлопали по плечам, по спине, подбрасывали в воздух, величали звучными именами, поскольку удар кривого клинка предназначался будущему королю Банджурии. Почти все хвалебные слова сын Шорника уже понимал. Видно, удар по голове что-то в ней поправил и вышел на пользу. Такое тоже бывает.
«Бедный Лявулю!» — хохотал герцог Пистон. «Подумать только, господа! Быть первым мечом Банджурии, лучшим из людей моего кузена, и пасть в этой варварской земле от удара деревянного ночного горшка! Мерзавец обделался еще перед схваткой, не успев выдернуть меч!»
Стримглав хотел сперва вступиться за своего первого убитого, но отчего-то передумал. Босые бештанные бойцы ходили среди поверженных, переворачивали тела, бесцеремонно обдирая с них латы и складывая в кучу оружие. Из своих не повезло двоим. Барон де Подальяк и оруженосец Шарло уже не поднялись с земли. «Это еще жив!» — воскликнул Ирони. «Скорей допросите его, мой господин! Я не хочу, чтобы даже тень подозрения пала на моих земляков!» «Живой?» Только ключица у него была переломлена, не иначе как сын Шорника постарался, и изо всех сил прикидывался убитым. К нему приблизился мессир Плиссе, склонился, что-то сделал. Поверженный завопил.
«Пойдем, не надо тебе на допрос глядеть», — сказал Ирония и ухватил стремглава за рубаху, потащил к воротам.
У ворот спал или делал вид, что спит, сторож постоялого двора. Ирония внимательно посмотрел на стража, пнул пару раз. Спящий что-то недовольно проворчал.
«На ухо бабаю с восьмой версты посылает», — охотно перевел стримглав, хотя никакой нужды в переводе не было.
«Пьян», — сказал Ирония. «И не просто пьян».
«Это ты о чем?» — встревожился сын Шорника.
«Измена», — ответил Горбун. «Везде измена. Ну кто бы мог подумать, что Ярл Пистон поедет через Пасконию? Только сумасшедший мог бы на такое решиться. Понимаешь, парень, как все хитро было задумано. Из бодигарда вышел Дракар. На борт его взошли люди тамошнего ярла, переодетые банджурскими воинами. Один из них носил даже алый плащ ярла Пистона, и его же весьма приметный шлем. Все, абсолютно все были уверены, что наши гости отправились морем, как ты и предполагал. Так что засады на вашей земле никто не ожидал».
«Да это и не наши!» — вскричал стремглав. «Наши не подкрадываются втихую, непременно по дороге переругаются. И одеты не по-нашему, и мечи другие».
«Хорошо, что ты радеешь за честь своей страны», — сказал Ирония. «Но хорошо и то, что ты ее покидаешь. Когда еще постранствовать, как не в молодости?»
«Увижу весь мир, тогда я вернусь», — пообещал сын Шорника.
«Это вряд ли», — вздохнул Горбун. «Бродяга до смерти бродяга. Но пойдем. Там уже, кажется, во всем разобрались». На самом деле юный герцог торжественно восседал во главе длинного стола, вынесенного во двор. По обе стороны от него располагались седовласые советники. Хозяин постоялого двора и его семейство, включая беспробудного сторожа, располагались на покалеченном крыльце, и все были бледны и напуганы. Тихонько плакал ребенок. А перед столом стояли на коленях двое, уцелевший напарник и лекарь, мэтр Кринатен.
«Королевский суд», — шепнул Горбун. «Видишь, печать на руке ярла Пистона. Впервые предстоит ему вынести справедливый приговор. От этого зависит все его дальнейшее царствование».
Но герцог Пистон сейчас вовсе не походил на грозного и справедливого владыку. Его светлое лицо покрылось красными пятнами, то ли от выпитой накануне браги, то ли от волнения. Длинные волосы так и остались непричесанными с просонья, а нос, пардон, викон дюш нобеле, уныло уставился в дубовые доски с бесчисленными пятнами от жира и вина.
«Благородные сеньоры и простолюдины!» — провозгласил мессир Плиссе. «Его высочество герцог Межуйский, принц крови и законный наследник Банджурского престола, рассмотрел все обстоятельства покушения на свою особу. Обстоятельства же эти суть таковы. Двоюродный брат его величества, гнусно прославленный герцог Дешмотье, обманом внедрил в наши ряды своего человека. Это наш почтеннейший эскулап, ученый-медикус, метр Кринатен. Верно ли я говорю, лучник Жан?»
«Верно, мессир», — глухо ответил уцелевший. «Он, клестирная трубка. Какая мне охота за чужую вину отвечать? Да и не убил я никого. Тетива, поди, до сих пор не просохла».
«Означенный медикус», — продолжил между тем советник, «дал знать своим сообщникам, что его величество изволили возвращаться в свое королевство сухопутным путем. Герцог де Шматье, упрежденный негодяем при помощи особой нечистой магии, выслал навстречу небольшой отряд наемных убийц, возглавляемый неуловимым и беспощадным кондотьером Ляулю. А мы были непостижимо беспечны. Предатель попытался опоить нас снотворным, и только благотворное очищающее действие здешнего вина позволило нам в тревожный час предстать перед лютым врагом во всеоружие.
«Обождите», — вдруг сказал Стремглав. «Но ведь ваш лекарь мог 100 раз опоить его высочество ядом».
Банджурцы поглядели на сына Шорника с величайшим удивлением.
«Молодой человек», — сказал советник, мессир Гафре, после некоторой заминки.
«Я гляжу, вы уже наловчились изъясняться на языке милой Банджурии. А теперь научитесь и молчать на нем, когда вас не спрашивают».
«Не будь так строг к нему, старина», — сказал мессир Плесе. «Он просто не знал, что вопросы и сомнения полагается высказывать лишь после того, как будут оглашены обстоятельства дела. Но коль скоро вопрос вполне уместен, я на него отвечу. Вы сообразительны, дитя дикой Пасконии, но не наблюдательны. Разве не заметили вы, что всякую еду и питье прежде его высочества пробовал наш несчастный Шарло, мир его праху?»
Стремглав втянул голову в плечи, обругав себя мысленно, а потом оправдал. «Ну разве его дело заглядывать в герцогский рот?»
«Преступное деяние не увенчалось успехом единственно потому, что оруженосец Эйрон Два Горба и наш новый спутник предавались пустопорожней болтовне, от которой, как ни странно, произошла великая польза. Лучник Жан уже во всем сознался. Он указал, что Ляулю отдал приказ ни в коем случае не трогать человека в черной магии, расшитой изображениями человеческих внутренностей, а таковую носит лишь один из нас. И это вы, ученейший и многомудрый мэтр Кринотен. Какой позор! Вы, давший клятву исцелять людей, а не губить их. Что вы можете сказать в свое оправдание?»
Стремглав тихонько обошел стол, чтобы посмотреть на лекаря. Рожа у мэтра была такая, что никто в здравом уме не доверил бы ему лечить даже нелюбимую кошку.
«Снотворное не яд», — хрипло сказал мэтр Кринотен.
«Я и не собираюсь оправдываться, ваше высочество. Впрочем, какое из вас высочество, тем более величество? Вся Банжурия знает, что ваша матушка венценосная шлюха!»
Тут граф де Мобиль Сате рванулся из-за стола, но руками сира Гафре удержала горячего банжурского парня на месте.
«Пришла вас от лесничего Крюшона, известного своим сладострастием. И не хватайтесь за ваш хваленый нос, это вам не поможет, проклятый бастард. Мой коллега, мэтр Ансельм, рассказывал, как при помощи простой клестирной трубки и тончайшей полой иглы нагнетал тогда ваш еще младенческий носик изобретенную им новую субстанцию, именуемую силиконом».
Здесь не выдержал уже герцог Пистон, и никто не попытался его удержать. Впрочем, из-за стола его величество так и не вышел.
«Но вот опять нос!» — закричал он. «Моего виконта Дюшнобеле осматривали лучшие медикусы Банжурии, стрижане и Ниспании. О, это их ужасная биопсия! На бедняжке уже живого места нет от шрамов! Любой придворный повеса, не знающий грамоты, в состоянии с первого прикосновения отличить силиконовую грудь стареющей кокетки от живой и пышущей плоти! Любой, но не вы, жалкий коновал! Даже и усыпить-то не смогли как следует!»
«Достаточно, ваше высочество», — сказал мессир Плесе. «Верховному судье не к лицу горячиться. Вы и так угодили по больному месту. Лекарь он действительно никудышный».
«Да я опередил свое время», — гордо сказал мэтр Кринотен. «Кто же виноват, что ваши жалкие тела не в силах воспринять благотворное влияние моих снадобий? Я ученик великого Примадриаля. Мое имя будет высечено золотом на алмазных скрижалях медицины. И мне не страшен ваш убогий земной суд. Покойный король Банджурии не принимал значения науки. Он даже отказывался предоставлять мне заключенных для опытов».
«Вздор», — сказал герцог. «Отцу просто-напросто надоели все эти внезапные умертвия при дворе, организованные королевой-прабабушкой.
Отравленные сапоги, удушающие жабо, ядовитые манжеты, смертоносные ковры, пропитанные ртутью. Да что за жизнь, когда нельзя прикоснуться даже к обыкновенной дверной ручке? Вы самый обычный палач, милейший, и поэтому вами займется такой же палач».
Герцог осмотрел своих спутников, погрустнел.
«Эх, собака», — сказал он. «Ведь не может же благородный рыцарь покарать безоружного.
Но у нас есть этот парнишка», — подсказал мессир Плесей, кивнув в сторону Стремглава.
«От обиды сын Шорника забыл все слова, и пасконский, и банжурский, и сделал правой рукой движение, не нуждающееся в переводе».
Герцог Пистон расхохотался.
«Нет, постеннейший, парень спас мне жизнь, а палач утрачивает право быть даже оруженосцем. Не говоря уж о рыцарском звании. Мне нужны такие люди, как он».
«Ваше высочество, он же простолюдин!» — возмутился советник.
«Он станет первым в роду, только и всего», — беззаботно сказал герцог.
«Однако что же нам делать с лекарем?»
«Ваше величество, я сам удавлю его за милую душу!» — подпрыгнул на коленях лучник Жан. «Даром, что плечо сломано, хоть тетевой, хоть в петлю,
Только помилуйте меня, я солдат и делаю, что прикажут.
Предатель!
Прошипел метр Кринотен и разом убрал куда-то свою дерзость.
Ваше Величество, не приказывайте меня убивать. Впереди вас ждут другие засады, и я на все вам укажу по мере продвижения. Я открою вам все тайны герцога Дашматье, вашего вероломного кузена. Я буду полезен вам так же, как был полезен вашей мудрой прабабушке.
Мессир Плесе хмыкнул. В самом деле, ваше высочество, от этого мерзавца может быть еще толк.
Нет,
воскликнул герцог. Принц крови своего слова назад не берет. Воин Жан, будьте так любезны, уволоките эту бестию за ограду и прикончите ее тем способом, который сочтете наиболее подходящим. Стремглав с ужасом глядел на королевский суд. Ничего подобного он в жизни не видел, да и видеть не мог. Болярин, которому принадлежало отдаленное поселение Новая Карга, по причине жадности своих подопечных не казнил, а просто облагал новыми податями. Местный староста, в случае драки между сельскими парнями, всегда велел пороть и правых, и виноватых. Сын Шорника даже забыл, вернее, все еще понять не мог, что сам совсем недавно принимал участие в боевой схватке и даже зашиб насмерть прославленного бойца поганой лоханью. Лучник Жан торжествующе вскочил на ноги, схватил здоровой рукой приговоренного лекаря за шкирку и потащил куда-то прочь. Мэтр Кринотен упирался ногами в сырую землю и верещал что-то на незнакомом колдовском языке. Вскоре из-за забора донесся какой-то собачий вой, потом все стихло.
«Не отпустил бы он подлеца», — озабоченно сказал мессир Гафре.
«Да и сам бы с ним не сбежал».
«Не отпустит», — отмахнулся второй советник. «Куда они денутся? Чужая земля, денег нет. А вот этот постоялый двор...» Он грозно поглядел на хозяина с домочадцами, отчего те совсем скукожились. «Надо бы спалить в острастку другим».
«Ваше величество», — сказал Стремглав. «Это не дело. Земля здесь пасконская. На ней суд пришлым людям не следовало бы творить, не говоря уже про такое». Он решительно подошел к трофейному оружию, выбрал меч по руке и неловко взмахнул им, как палкой.
«Не дам», — сказал он.
Герцог снова рассмеялся.
«И дали молодца. Нет, клянусь здравием виконта Дюшнобеле, парнишка прав. До сих пор здешние власти не чинили нам никаких препятствий. Так зачем гневать судьбу? Я право удивляюсь вам, мессир Плесе.
Да здесь, кажется, вообще нет никаких властей», — сварливо сказал советник. — В цивилизованных странах чужаку шагу нельзя ступить, чтобы с него не содрали целую кучу пошлин. Не посадили в грязный подвал для выяснения личностей. Наконец, не повесили бы просто так, для потехи. А мне нравятся здешние патриархальные нравы. Со временем, пожалуй, я завоюю эту землю, — прикинул герцог. — А потом подарю ее своему спасителю. — Эй, парень, хочешь получить всю Пасконию в собственные владения?
Стремглав помрачнел, сжал кулаки.
— Сам возьму, — сказал он тихо, но герцог услышал.
«А вы говорили, простолюдин, господа. Кулаки у него мужицкие, зато запросы поистину королевские.
Но пока ты не заделался нашим коронованным братом, дружок, сбегай-ка, да погляди, как там наш лучник справился с нашим лекарем. Привыкай, привыкай, дело солдатское». Стремглав бережно положил меч туда, где взял, и рысцой устремился за ворота. Лучник Жан лежал на земле и смотрел в небо пустыми глазницами. Глаза лучника, сердце его, печень и прочие человеческие внутренние причиндалы были по отдельности разложены на листьях лопуха.